И у нас в гостях писатель Владимир Сорокин. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Здравствуйте. Вот на вас всегда приятно смотреть. И уж вы уж извините, я такой человек, видимо, может быть, это как-то с моей работой на телеке связано.
Сплошь телевизором,
да. Да, да, я всегда все визуализирую, но вы действительно выглядите как... Ну, конечно, это не метросексуал, но как человек, который следит за своей внешностью и за своим здоровьем.
Я не ем после семи вечером.
Вот. И все, и в этом только секрет.
И поскольку сейчас уже 7 вечера...
Еще я зимой хожу голый по снегу. Вот.
Долго?
Две вещи. Ну, ради удовольствия, собственно.
Нет, мне неинтересно, сколько это продолжается? 10 минут там?
Или часами?
Несколько минут. У меня мой рекорд, это было когда минус 27 градусов. Я живу за городом, как бы в деревне, да? Вот, я... Выхожу обычно, чтобы потушить фонарь, да, и вот до фонаря там метров 40 надо пойти, и когда было минус 27, то я туда дошел, а назад уже...
Дополз?
Одеревенел?
Нет, но такое чувство, что...
Можно и не дойти.
Мороз действительно это... Дедушка Мороз, он не любит шутить.
А ваши соседи там деревенские на эту тему не любопытствуют, как вы там прогуливаетесь?
Не знаю, но, так сказать, они не ходят голые по снегу, это точно.
Ну, вы дошли в 27, да?
Да,
обратно?
Да, дошел.
И это был рекорд?
Ну, как бы, да.
Вот так все просто. Ходи по морозу босиком и не ешь после семи. А мне кажется, залог...
Еще надо любить родину очень.
Вот так вот.
Я думаю, что мы о любви к родине мы сейчас обязательно поговорим. Видишь, вот эти слова сразу как шутка воспринимаются тобой. Ты начинаешь хохотать, как будто вот невозможно всерьез сказать слова о любви к родине.
Нет, я сказал искренне, потому что я считаю родиной Подмосковье, собственно. Я там родился, и вот я вернулся туда, к счастью.
Больше выбираться в Москву не собираетесь? Ну, в смысле, перманентно.
Вот, к вам приехал.
Спасибо. А мой приятель один очень хороший жил с вами в одном доме на Ленинском, когда вы там жили. И ужасно этим гордился. И все время мне рассказывал, какой Владимир Георгиевич интеллигентный человек, как он всегда здоровается, как его бабки любят во дворе, потому что вот он всегда, всегда и добрый день скажет, и добрый вечер, и какие у него девочки замечательные. Я на самом деле, почему задала вопрос про внешность? Спасибо. Мне кажется, что хорошо выглядит может только человек, который позволяет себе делать то, что ему нравится делать, и не особо допускает к себе какие-то дела, которые его делать раздражает.
Вот я согласен, да, действительно, это, так сказать, важно, наверное. Я, например, терпеть не могу регулярно ходить на службы, работать в коллективе. Я за свою жизнь я только 3 года служил, как бы, 1 год в журнале «Смена» и 2 года в Японии в качестве
преподавателя.
Да,
но
да,
в Японии-то, когда вы служили, все-таки это вам, судя по книгам, просто дал очень много материала
да,
для
да, конечно.
Духовного и физического обновления.
Но, тем не менее, мне иногда снится, что я там рано начинаются занятия и в школе, и в университетах в Токио.
Рано, это во сколько? 8?
8:30.
Угу.
И надо было доехать еще там, на велосипеде, потом на электричке, потом пешком.
Вам снится, что вы опаздываете?
Да, да. Иногда мне снится, что я опаздываю, а там уже идет семинар по Набокову.
Кошмар какой,
действительно. То есть, на самом деле, это, наверное, все-таки признак пунктуальности, если человек...
Не обязательно вообще человек.
Да, ужасно снится вот. Кошмар об опоздании.
К вам я не опоздал.
Да,
слава
да,
богу, кстати,
началось.
Да, несмотря на московские пробки. А у нас частенько до нас гости не доезжают. То есть вы живете сейчас в деревне с собаками.
Да, да.
С друзьями
с собаками,
видитесь там, шашлыки жарите.
Своей семьей.
До семи.
С книгами, с птицами.
С птицами?
Даже иногда забегают крысы на участок, но мои собаки расправляются с ними.
Черт побери.
Это очень такая буржуазная, прекрасная картина.
Ну, а почему бы нет? Писатель не должен быть обязательно пролетарием, по-твоему?
На России? У нас красной ниточкой сегодня каким-то удивительным образом. Вот мы общались с Александрой Вертинской, с художницей, которая вполне такой тоже обеспеченный и по жизни вполне успешный человек. И как-то так, вот этот, должен ли писатель быть голодным? Должен ли он мучиться и страдать каким-то
переживанием? Мы нашли уже ответ, что не должен ни мучиться, ни страдать.
Нет, почему? Это мы с Александрой нашли ответ, а вот с Владимиром Георгиевичем.
Так, мне кажется, что дело в том, что мучиться можно не обязательно в тюрьме, например, или живя на помойке. Да? Вот Кафка, например, он вел вполне, в общем, обычный европейский образ жизни. Но
он был клерком, очень мучился.
Он мучился?
Внутренне мучился, да. Так его что... не пытали в газовой камере.
Лежа на диване можно мучиться.
У нас в гостях писатель Владимир Сорокин, и вы можете присоединяться к нашей беседе. Телефон 225-3377 в Москве, код 495, форум radiomayak.ru и смс-портал 7702. Все к вашим услугам для выражения себя.
И Владимир Сорокин к вашим услугам. Я вот о чем хотел спросить. Володь, скажите, вышла сейчас ваша книжка новая под названием «Заплыв». Да. Она новая, поскольку там есть тексты, которые до сих пор не издавались. Но вообще-то она ведь очень старая, потому что это тексты, написанные, бог знает когда, едва ли не до ваших вот книг, которые официально считались первыми, там «Очередь», «Норма». И у меня-то, как у вашего постоянного читателя, было ощущение, что вот Сорокин нового тысячелетия, он совершенно другой, чем было раньше. И особенно трилогия, вот это «Лёд», «Путь Бро» и «23 тысячи», это уже, другой тип литературы, другой тип высказывания, другой тип письма. Mm-hmm. И вдруг глядишь ты, и отчасти в «Дни опричника», и в новой книжке, получается, что вы вернулись вот к самым таким концептуалистским, связанным с отражением действительности, которую мы видим за окном, в общем-то... не знаю, как сказать, к другому языку, к тому, который вы практиковали, в общем, уже теперь давным-давно. Это с чем связано? Что действительность так меняется? Или вы какую-то ностальгию испытали? Что это такое?
Ну, я думаю, что все влияет. А, с другой стороны, например, 10 лет назад я бы не стал издавать эти ранние рассказы. Это рассказы там 78-79 года, когда я, собственно, только начинал, да, первые опыты. А сейчас почему-то они
попросились, сказать, на свет.
Да, попросились. Они все были в одном экземпляре. Я раньше печатал на машинке, так сказать, один лист без копирки, потому что, как-то не любил вот эту черную хрустящую копирку,
мажущуюся.
И они лежали у меня в столе, собственно, вот до нынешнего года. А, действительно, что-то изменилось вовне. Тогда я описывал такие фантастические тоталитарные миры, так сказать, описывал тоталитарный мир как энтомолог, да, вот мне казалось, что тоталитаризм — это как бы такое...
Мир насекомых.
Это...
То, что надо рассматривать в макроприближении?
По-разному, собственно, но это мир ядовитых и очень привлекательных тварей, собственно. Скорпион, да, он хорош под стеклом, но... Когда он рядом ползает, это не очень хорошо, собственно. Вот так, собственно, и тогда.
Но они-то рядом ползали.
Да, рядом ползали, да. Но, так сказать, у меня была дистанция для разглядывания. И сейчас, в общем, у меня такое чувство, что опять, так сказать, эти вот...
Насекомые.
Скорпиончики, они вокруг нас. И эти рассказы... вызвали интерес не только у автора, собственно.
Они стали снова актуальны.
Да, и книга хорошо идет, насколько я знаю. Вот. Так что, наверное...
Наверное, не выходит
вовремя. Что-то повлияло.
А вам не странно самому читать тексты 20-летней давности? Ведь вы в прозе, как вы говорили в одном из интервью, вы не меняете ни буквы. Или уже меняете?
Нет, ну, я уж не такой педант, все-таки я люблю поправить кое-что. Но вообще, наверное, текстом в столе лежать плохо.
Плохо для кого? Для текстов?
В любом
случае. Для их читателей? Или для их писателей?
Я думаю, что для всех. И это, во-первых. Во-вторых, мне не стыдно публиковать эти тексты. То есть я ими доволен сейчас.
Сегодняшнему Владимиру Сорокину, да. Начинающий Владимир Сорокин симпатичен.
Ну, в общем, это неплохое начало, на самом деле.
А издатели почему поменяли? Это связано тоже с изменениями вообще в мире, в обществе, в нашей стране? Или это чисто ваша внутренняя какая-то история?
Ну, издатели для того и существуют, чтобы их менять и выбирать. И рыба ищет где глубже, да, Антон?
А человек где лучше, да. Правильно? А вы сначала ведь предполагаете, что название у сборника будет «Розовый клубень».
Это первый рассказ там так называется, да?
Ну да, но «Заплыв» лучше просто. И «Заплыв» — это и начало пути, как бы, начало плавания, в общем.
Мне кажется, «Розовый клубень» некая... — это очень привлекательно с точки зрения маркетинговой такое название. Вот я бы не прошла мимо книжки с таким названием, даже не зная, кто такой Сорокин.
Ну, я думаю, что Владимир Сорокин дошел до того момента, когда просто люди не проходят мимо книжки, на которой написано «Владимир Сорокин». В самом случае, я уверен, что издатели на это именно рассчитывают, прежде всего.
Ну, я... Мне сложно понять...
На что они рассчитывают.
Логику из... Издатель, я скромный автор.
Понятно.
Да, да, и очень скромный интервьюируемый автор.
Ну, правильно, так
вы, мы же говорили о страдании до песни, до рекламы. А что вас заставляет страдать в сегодняшнем мире? Как писателя и как человека?
Ну...
Или это слишком громко сказано, страдать?
Дело в том, что страдать можно по-разному, да, вот люди, например, занимаются любовью, да, если... взглянуть, например, на это детским взглядом, да, то, так сказать, они как бы душат друг друга в объятиях и стонут, да, значит, им как-то плохо, да, но им-то неплохо, на самом деле. Вот это к теме страдания. Страдание это, собственно, это... невозможность чего-то, да, например, убить время даже, да, и, так сказать, или когда не пишется, или когда тебя, ну, когда что-то не получается. Ну, наша жизнь состоит на 80% из тяжелой работы, собственно, по преодолению пространства и времени, и лишь на 20% эйфории. Да?
Да хорошо, если на 20. Это много.
Ну, у меня, может быть, может быть, 20, а у вас меньше?
Ну, когда как? Раз на раз не приходится. Это все.
Мне кажется, у меня больше.
Ну, вот видишь.
Ну, я вообще такой человек оптимистичный. Но мне кажется, это очень круто, когда ты испытываешь эйфорию, и когда ты преодолеваешь все эти трудности и пространство, и время, и при этом еще ухитряешься самовыражаться. И как-то. Потому что, мне кажется, самое мучительное, это когда у тебя внутри что-то бродит, а оформить это и выдать наружу невозможно.
Да,
то есть я, например, всю жизнь страдаю от того, что я вообще не умею рисовать. Я это вижу, я это чувствую, я могу что-то сделать, но у меня нету навыка живописи. Я совершенно бездарна в этом.
Володя, вы совсем забыли о своих, кстати, живописных корнях, художником больше не служите, не работаете?
Надо сказать, что у меня периодически всплывает мысль такая, как утопленник, да, что вот надо бы опять вернуться к холсту и краскам, а потом начинаешь думать, сейчас надо купить мольберт, этюдник, краски.
Бытовуха начинается.
Убить на это кучу времени, да. И оказывается, что все упирается во время, собственно.
А его нет? Не хватает?
Не хватает, конечно. Но живопись вообще это большое удовольствие, но это вещь, которая поглощает уйму времени, собственно. Это же медитативная вещь. Вот, а для медитации нужны часы.
Ну и соответствующее состояние внутреннее.
Ну, или наоборот, медитация нужна для того, чтобы это внутреннее состояние обрести. Есть ну, люди, да. которые без этого вообще не существуют. Вот здесь пришел вопрос в качестве смс, хотя он не вполне логичен, по-моему. Владимир, по жизни вы нормальный человек или такой же аморальный, как герой ваших книг? Тут сразу возникает вопрос, является ли аморализм отступлением от нормы, является ли моральность нормой, но не входя в столь сложные метафизические вопросы.
Ну, я же не вижу себя со стороны, как я могу сказать, что я нормален, да? Ну... А потом, что такое норма, собственно?
Вы про целую книжку написали.
Да-да-да.
Да. Вот. Да и вообще, ну, в современном мире кто нормален? Я думаю, что это вообще не тема, да, нормальности, ненормальности. Ну, если человек... не совершает преступления, собственно, наверное, он нормален все-таки, да?
Мне очень понравилось к вопросу о нормальности и литературной и ненормальности, как вы в одном интервью говорили о том, что вы всего лишь немного расширили литературный язык и приводили в пример «Войну и мир», где описана Великая битва, Бородино, тысячи мужиков дерутся насмерть, и ни слова мата. Да, это же нонсенс, да. Такого не может быть, не говоря же об эротических сценах, целая половина романа о любви и совершенно никакого да. секса.
Так что вопрос... Это 19 век.
Да, да, вопрос нормальный.
Ну, это 19 век.
Тут еще
зависит
вопрос.
Зависит от времени и пространства.
Вас не в чем упрекнуть. Выраженная позиция. А может ли человек, считающий себя интеллигентом, быть рыбой, ищущей где глубже?
Ну, в данном случае...
Но это... вас не упрекают, заметьте, при этом.
Я говорил о зарабатывании
Конечно.
Хлеба насущного, но... А на что мне жить, интересно? Единственное, что я умею, это записывать на бумагу собственные фантазии, собственно. Ну, оказывается, что они кому-то еще нужны, и еще какие-то деньги платят. Ну, так хочется, чтобы платили больше. Это желание каждого писателя.
А мне вот интересно, если говорить о 19 веке, если бы вы в 19 веке оказались, о чем бы вы писали? Вот если бы вы выросли в той культурной, там, не знаю, социальной среде, вы тоже были бы интеллигентным человеком с каким-то...
Я очень люблю 19 век и многому научился вообще, так сказать, у него.
Все традиции большой русской прозы как-никак
да,
оттуда.
Да, да, конечно. Чтобы я описывал, ну... Было что описывать, собственно. Наверное, людей, природу, животных.
То же самое, что и сейчас. Ну, почти.
Ну да, собственно...
Людей от природы, животных.
Меня спрашивают, о чем вы пишете? Вот один раз, так сказать, это было в Германии, когда я... прилетел туда и попался паспортист очень дотошный, да, вот, он, ну, как бы выяснилось, что я писатель, он говорит, а о чем вы пишете? Я говорю, о жизни и смерти, собственно.
Он был удовлетворен?
Он мне поставил молча печать в паспорте.